1259 год. Александр остался в Новигороде и, предвидя, что хан не удовольствуется дарами, ждал следствий неприятных. В самом деле пришло известие из Владимира, что войско ханово уже готово идти к Новгороду. Сия весть, впрочем, ложная, имела такое действие в народе, что он на все согласился, и великий князь уведомил моголов о его покорности. Чиновники их, Беркай и Косачик, с женами и со многими товарищами явились на берегах Волхова для переписи людей и начали было уже собирать дань в окрестностях столицы, но столь наглым и для бедных утеснительным образом, что граждане, сведав о том, вдруг переменили мысли. Сделалось волнение. Чиновники могольские требовали стражи для своей безопасности. Александр приставил к ним посадникова сына и боярских детей, чтобы они днем и ночью стерегли их домы. Мятеж не утихал. Бояре советовали народу исполнить волю княжескую, а народ не хотел слышать о дани и собирался вокруг Софийской церкви, желая умереть за честь и свободу, ибо разнесся слух, что татары и сообщники их намерены с двух сторон ударить на город. Наконец Александр прибегнул к последнему средству. Выехал из дворца с могольскими чиновниками, объявив, что он предает мятежных граждан гневу хана и несчастной судьбе их, навсегда расстается с ними и едет во Владимир. Народ поколебался. Бояре воспользовались сим расположением, чтобы склонить его упорную выю под ненавистное ему иго, действуя, как говорит летописец, согласно со своими личными выгодами. Дань поголовная, требуемая моголами, угнетала скудных, а не богатых людей, будучи для всех равная. Бедствие же войны отчаянной страшило последних гораздо более, нежели первых. Итак, народ покорился, с условием, кажется, не иметь дела с баскаками и доставлять определенное количество серебра прямо в Орду или через великих князей. Моголы ездили из улицы в улицу, переписывая домы. Безмолвие и скорбь царствовали в городе. Бояре еще могли утешаться своей знатностью и роскошным избытком. Добрые, простые граждане, утратив народную честь, лишились своего лучшего достояния. Вельможи татарские, распорядив налоги, удалились. Александр поручил Новгород сыну Димитрию и возвратился в Великое княжение через Ростов, где вдовствующая супруга Василькова, Мария, князь Борис и Глеб угостили его с любовью. Но сей государь великодушный мог ли быть счастлив и весел в тогдашних обстоятельствах России? Отечество наше рабствовало от Днестра до Ильменя. Даниил Галицкий, будучи смелее Александра, тщетно думал по смерти Батыя избавиться от власти моголов. Деятельностью ума необыкновенного, восстановив свое княжение и загладив в нем следы татарского опустошения, он брал участие в делах Европы и два раза ходил помогать Беле Венгерскому, неприятелю императора Фредерика и короля Богемского. Венгры, по словам летописца, удивлялись стройности полков российских, их татарскому оружию и пышности самого князя, его богатой одежде греческой, обшитой золотыми кружевами, сабле, стрелам, седлу, окованным драгоценными металлами с блестящей резьбою. Сия вражда была за области умершего герцога австрийского Фредерика. Бела, император и король богемский хотели овладеть ими. Первый объявил себя защитником дочери Фредериковой, именем Гертруды, уступившей ему свои наследственные права. Женил на ней Даниилова сына, Романа, отправил их в Юденбург и клялся Гертруде отдать ей Австрию и Стирию, как скоро завоюет он ее. Тем усерднее Даниил доброжелательствовал королю венгерскому, несмотря на глазную болезнь, которая мешала ему видеть, выступил в поле с краковским герцогом, разорил богемскую Силезию, взял Носсельд, выжег окрестности Тропавские и возвратился, довольный мыслью, что никто из древних героев российских, ни святой Владимир, ни великий отец его, не воевал столь далеко в земле немецкой. Хотя Бела не исполнил данного Гертруде слова и даже не защитил ее супруга, осажденного богемским принцем в Юденбурге, так что Роман, оставив беременную жену, принужден был уйти к отцу, но Даниил остался другом венгров. Счастливые войны с ятвягами и с Литвою более и более прославляли мужество сего князя. Первые, не находя безопасности и за своими лесистыми болотами, согласились платить ему дань черными куницами и серебром. В Литве господствовал тогда славный Миндовг, баснословно производимый некоторыми летописцами от племени древних римлян, а другими — от наших князей полоцких. Он жил в Кернове, повелевал всеми иными князьками литовскими и, грабя соседственные земли христианские, искал приязни одного Даниила, который женился вторым браком на его племяннице. Несколько времени быв друзьями, они сделались неприятелями. Миндовг, опасаясь честолюбивых братьев Данииловой супруги, Тофтивила и Эдивида, велел им воевать Смоленскую область, но в то же время замышлял их убить. Племянники сведали и бежали во Владимир Волынский. Обрадованный случаем унизить гордость Миндовга, Даниил представил ляхам и рижским немцам, что междоусобие князей литовских есть счастье для христиан, и что надобно он им воспользоваться. Немцы действительно вооружились, россияне также. Самые ятвяги и жмуть, в угодность им, восстали на Литву. Даниил завоевал Гродно и другие места литовские, но скоро немцы изменили, отчасти подкупленные Миндовгом, отчасти им обманутые. Ибо сей хитрый язычник, видя беду, принял веру латинскую и заслужил покровительство легкомысленного папы Александра IV, давшего ему сан королевский. Через два года увидели обман. Миндовг, в крайности уступив Даниилову сыну Роману Новгродок, Слоним, Волковиск и выдав дочь свою за его меньшего брата именем Шварна, отдохнув и собрав силы, снова обратился к идолослужению и к разбоям, гибельным для Рижского ордена, Мазовии, Смоленских, Черниговских, даже Новгородских областей. В сие время Даниил, ободряемый королем венгерским, ляхами и собственными успехами воинскими, дерзнул объявить себя врагом моголов. Они вступили в Понизье и заняли Бакоту. Юный Лев Даниилович, выгнав их оттуда, пленил Баскака Ханского. Темник Батыев Куримса не мог взять Кременца, и, сильно убеждаемый Изяславом Владимировичем, внуком Игоря Северского, идти к Галичу, ответствовал: «Даниил страшен». Вся Южная Россия с беспокойством ждала следствий, а мужественный Даниил, пленив Изяслава и пользуясь изумлением татар, отнял у них города между реками Бугом и Тетеревом, где баскаки господствовали как в своих улусах. Он хотел даже освободить и Киев, но возвратился с пути, чтобы защитить Луцкую область, разоряемую литовцами, мнимыми его союзниками. Уже Даниил веселился мыслью о совершенной независимости, когда новые бесчисленные толпы моголов, ведомые свирепым Бурандаем, преемником слабого Куримсы, явились на границах Литвы и России. «Желаю знать, друг ли ты хану или враг?» — сказали королю Галицкому послы Бурандаевы. «Если друг, то иди с нами воевать Литву». Даниил колебался, видел превосходство сил татарских, медлил и, наконец, послал Василька к Бурандаю с дружиною и с ласковыми словами, которые сперва имели счастливое действие. Сонмы моголов устремились на Литву, дотоле им неизвестную. Одни дремучие леса и вязкие болота могли спасти жителей. Города и веси исчезли. Ятвяги испытали тоже бедствие. Хваля мужество, оказанное братом Данииловым в разных сшибках, Бурандай отпустил его во Владимир. Прошло два года в тишине и спокойствии для юго-западной России. Даниил, именуя себя другом ханским, строил, укреплял города и не переставал надеяться, что державы соседственные рано или поздно увидят необходимость действовать общими силами против варваров. Но Бурандай открыл глаза и, вступив в область Галицкую, дал знать ее королю, чтобы он явился в его стане как смиренный данник или ждал казни. Даниил послал к нему брата, сына, холмского епископа Иоанна и дары. «Хотите ли уверить нас в искренней покорности?» — говорил темник ханов. Разберите или предайте огню стены крепостей ваших. Сравняйте их окопы с землею». Василька и Лев не смели ослушаться. Города Данилов, Стожек, Кременец, Луцк, Львов, незадолго до того времени основанный и названный именем старшего сына Даниилова, обратились в села, быв лишены своих укреплений, ненавистных татарам. Бурандай веселился, смотря на пылающие стены и башни Владимирские, хвалил повиновение Василька и, в знак особенного удовольствия, несколько дней пировав в его дворце, пошел к холму, откуда горестный Даниил уехал в Венгрию. Провидение вторично спасло сей город хитростью Василька, который, будучи послан с двумя мурзами, знавшими русский язык, чтобы склонить жителей к сдаче, взял в руку камень и, сказав «Не велю вам обороняться», кинул его на землю. Воевода Холмский угадал мысль князя и с притворным гневом ответствовал ему: «Удалися, ты враг государя нашего». Василька действительно хотел, чтобы жители сопротивлялись, имея лучших ратников, укрепления надежные и много самострелов. А татары, не любя долговременных кровопролитных осад, через несколько дней отступили, чтобы воевать Польшу, где Василька и Лев служили им невольным орудием в злодействах. Так сии князья уговорили сендомирского начальника сдаться, обещая ему и гражданам безопасность. Но с горестью должны были видеть, что моголы, в противность условию, резали и топили народ в Висле. Наконец Бурандай возвратился к берегам Днепра с угрозой, что области Волынская и Галицкая снова будут пеплом, если их князья не захотят мирно рабствовать и платить дани хану.